Получается, ты не очень финансово грамотный.
Вообще. То есть, по ходу дела, нисколько. Но кредит вообще...
Не для тебя?
Не пойдем туда.
Ты опять просрочил, что ли, процент?
Нет, слава богу.
Что ты переживаешь?
Да нет, я просто, знаешь, меня... Ой, я так не люблю тратить деньги.
Всем привет, я Никита, и это Тинькофф Журнал.
А я Максим, и это Тинькофф Журнал.
И это наш подкаст, видео, аудио и все такое. Ну, как там с деньгами? Что, Макс, как прошел твой год?
Ой,
как у тебя с деньгами?
У меня отлично все.
Все отлично?
Да. Год, Никита, ты знаешь, мне кажется, мы с тобой прожили отличный год.
Столько всего обсудили.
Да. И наш подкаст появился, и вообще, по-моему, все здорово. Но нам нужно сегодня с тобой разобраться.
Ради чего все это было, нужно разобраться? Я всегда у тебя хотел спросить. Вот мы с тобой обсуждали.
Завивка у меня или нет?
Завивка у тебя или нет? Я знаю, что нет.
А я знаю, что у тебя да.
Черт. Это ты хотел спросить. Да. Ты хотел вывести меня на этот разговор.
Да.
Знаешь, нет, мы весь год с тобой снимали выпуски про то, что как там с экономикой, инфляция, дефляция.
Супер заумные слова.
Да. А как у тебя у самого-то с деньгами при этом? То есть мы не опустились на уровень тот, где мы со своими деньгами что-то делаем.
Но если честно,
да,
честно.
Ты понимаешь, что происходит у тебя с деньгами?
Блин, у меня вообще... Последний месяц, правда, я, короче, ушел в такой ноль, типа, что офигел от того, что
такой
я
ноль,
ушел.
Что аж минус?
Ну да, вот, я, типа, даже в долги влез.
Серьезно?
Угу.
Жесть.
И кредитка, короче, тоже
как
у меня
это получилось?
Прикольнулась. Да что-то так классно съездил в отпуск.
Понял.
Вот, что, типа, такое...
А ты не откладывал на него заранее?
Я откладывал, ну, как-то, знаешь, по ходу дела не столько, сколько надо было. И, наверное, мне кажется, это как раз будет хорошо сегодня и обсудить, как это вообще все делается.
Получается, ты не очень финансово грамотный.
Вообще.
Человек.
То есть, по ходу дела, нисколько. Мы с тобой там разговаривали по поводу того, что налоги, да, раз в год мы платим. Я говорил тебе, что я откладываю заранее, типа...
А, ты имеешь в виду налог на квартиру,
да,
на
налог на квартиру, на имущество, да, там, на машину, на все. И я в этом году даже не откладывал. И, короче, тоже лоханулся. И мне пришел огромный-огромный счет. И я такой, блин, что делать-то?
За твою вот эту вот ласточку?
За махину, да, за огромную. И мне там прилетело столько денег, я такой, блин. И, короче, не оплатил вовремя. Мне еще сейчас пени пришли.
Дать тебе в долг.
Спасибо. Как бы нет. Я тут уже все вырулил. Все хорошо.
Ладно. Сегодня мы на примере Макса будем разбираться, что такое финансовая грамотность, как не попадать в такие ситуации, как Максим, и что с этим совсем делать.
Спасибо.
Поехали.
Погнали.
Ну, смотри, Макс, сейчас как раз начало года.
Угу.
Мы сейчас тебе все настроим, и ты с кайфом влетишь в этот год. Первое, что нужно сделать, это разобраться вообще, сколько у тебя денег есть, и выписать все это дело. Ну, в идеале, да, это табличка.
Угу.
Тоже сделаем, наверное, какой-нибудь шаблончик и в описание положим. То есть просто выписываешь все свои счета, выписываешь, сколько на них денег, допустим, на 1 января.
Угу.
Ну, вот уже не на 1. И раз в месяц просто добавляешь графу с следующим месяцем и обновляешь те остатки. И так у тебя появится какая-то, во-первых, и история того, как у тебя меняются деньги на счетах, что с ним происходит, будешь видеть больше-меньше. Когда выпишешь все активы, да, то есть ноты, деньги на твоих счетах, включая там кэш, не знаю, золото, может, еще что-то у тебя есть.
Серебро.
Квартира, машина, опять же, кстати говоря, тоже их можно отдельно выписать.
Собаки.
Нет, нерентабельно. И потом выписываешь обязательства, если у тебя есть какие-то обязательства. Обязательства – это кредиты.
Дети.
Нет.
Это не обязательство.
Это не обязательно.
Ладно.
Ну, то есть, вот у тебя, получается, столбец выписаны все твои счета. Сначала все твои активы. Типа, там, не знаю, рублевый счет столько-то денег, долларовый счет столько-то, инвестиционный столько-то. Потом выписываешь обязательства. Кредит за машину, не знаю, там, 1 000 000 рублей. И в конце тебе можно посчитать как раз уже капитал. То есть, разница между твоими активами и твоими обязательствами. Допустим, у тебя денег всего на 2 миллиона, и при этом обязательств 1 миллион. Получается, твой капитал 1 миллион рублей.
Понял. Несложно.
Несложно и понятно, и в целом от этого можно будет уже как-то начинать двигаться. То есть, и тут нужно смотреть. Во-первых, если у тебя отрицательный капитал, то это очень плохо. Допустим, ну, бывает такое часто, что люди, знаешь, на последние деньги берут ипотеку.
Или вообще без денег берут.
Или вообще без денег берут ипотеку, да. И в итоге, не знаю, они взяли ипотеку. С одной стороны, у них появилась недвижимость, там, не знаю, квартиры за 10 миллионов рублей.
Они вроде бы счастливы.
А с другой стороны, появился долг тоже 10 миллионов рублей. Если других денег нет, то у тебя ноль, при этом квартира не очень-то и рентабельная. И в случае что, у тебя просто денег-то нет на самом деле.
Банкрот.
В некотором роде. В принципе, есть всякие прикольные штуки, которые позволяют оценить свое как раз благосостояние, часто считают соотношение твоего капитала к твоей зарплате или к твоим расходам ежемесячным.
Это как?
Ну, допустим, у тебя есть 1 000 000 рублей всего накоплений, и при этом у тебя расходы в месяц на 100 тысяч. То есть делишь капитал на расходы в месяц, получаешь 10. То есть тебе условно на 10 месяцев, 10 твоих месячных расходов хватит твоего капитала. Вот, можно тоже оценить это для себя, насколько тебе это комфортно. Например, останешься ты резко, не знаю, без работы или куда-то уедешь или еще что-то, у тебя вот такая сумма. Ты сможешь без работы прожить.
Если там, тебе захочется что-то. Ее тратить.
Да.
Угу. Но вот при этом ты будешь понимать, что если в случае чего, то вот оно есть.
Да, да. Получится у тебя в итоге дашборд, на который ты регулярно смотришь. Ага, у меня там в том месяце капитала был 1 000 000. В этом месяце что-то отложил, стало 1 100 000. В принципе, неплохо.
Ну, просто слушай, я, честно сказать, мне очень комфортно находиться в приложении в нашем. Да, вот. Я там все, по сути, ты вижу. То есть у меня там есть, например, вклад свой, да, я вижу. Вижу свои депозитные карты, кредитку я тоже вижу. И в целом мне вроде бы сейчас этого хватает.
Ну, если у тебя нет, например, налички, если у тебя все вообще в одном приложении, то норм.
А, ну просто да, ведь я забываю, что есть люди, у которых куча банков.
Либо куча банков, либо ты в наличке держишь какие-то деньги. Допустим, в валюте у тебя лежат дома какие-то деньги, либо еще что-то.
Дома в валюте деньги. Нормальный
под
кейс.
Подушкой.
В последнее время я очень не хочу залезать туда, где, типа, видно, сколько я трачу.
Расстраиваешься?
Ну, вообще. Такое, что происходит?
Ты ведешь бюджет?
Нет.
Почему?
Долбай.
Молодой.
Да. Короче, я его вел,
так.
Но потом забил. Вот. Опять же, у меня была таблица.
Ты руками просто все это вел?
Да. Вот.
Я... Тяжело.
Ну... Поэтому я, наверное, и забил на это все.
С бюджетом, на самом деле, тоже все просто. Есть несколько подходов от простого к сложному. Чем сильнее у тебя ОКР, короче, тем...
Что такое ОКР?
Обсессивно-компульсивное расстройство. Ну, короче, чем больше ты заморачиваешься, тем сложнее может быть вариант. Но если ты боишься, что соскочишь, тебе будет слишком сложно и лениво, то можно выбрать попроще, опять же, через банковское приложение. Ага. Простое золотое правило, оно абсолютно тупое, но понятно, что у тебя доходов должно быть больше, чем расходов. Тогда у тебя деньги будут откладываться. Это как бы звучит совсем банально, но...
Но так и есть.
Ну, да, на самом деле. И от этого и нужно плясать, опять же. Тебе нужно хотя бы месяцок повести бюджет, хотя бы укрупненно. То есть тебе не обязательно, знаешь, каждую трату расписывать прям в какую категорию, сколько ты потратил. Тебе достаточно взять, если у тебя тем более один банк, тебе это очень удобно. Тебе достаточно взять, ну, этот список трат весь и посмотреть на него. Там иногда траты не туда куда-то определяются, что-то приходится перекидывать из одной категории в другую. Но тоже взять и выписать, допустим, 10 самых крупных категорий трат. А остальное записать в остальное, соответственно. Но оттуда нужно убрать переводы, которые на самом деле не траты. Допустим, ты переводил там, не знаю, деньги.
Но если ты кому-то, это не трата?
Ну, если кому-то за что-то, то это трата, конечно. А если, не знаю, там ты с одного счета на другой просто перевел, то, конечно, нет. Ну, короче, просто разобраться и выделить, да, вот эти 10, допустим, ну, или даже 5 для начала самых крупных категорий, на которые тратишь деньги. У тебя категории будут одни обязательные, допустим, квартплата, проезд.
Бензин. Еще? Да.
Ну, бензин. Нет. На твоей машине обязательно.
Еда.
Еда, да. Ну, тоже, они обязательные сами по себе, но некоторые из них ты не можешь уменьшить. Допустим, там аренда квартиры, ее не так-то просто уменьшить.
Только увеличить.
И, соответственно, категории, которые такие обязательные, их можно не рассматривать в первую очередь. То есть, ну, они есть и есть, и ничего с ними не поделаешь. Там, не знаю, платеж за ипотеку и ЖКХ, еще что-нибудь. Но при этом наверняка у тебя будут какие-то расходы, которые постоянные, и которые можно хоть немного да и уменьшить, посмотреть вообще, что происходит. Ну, например, там, не знаю, рестораны, те же продукты, тут надо понимать, какое вообще у тебя потребление, что ты...
Можно ли что-то сократить?
Да. Тут тоже надо понимать, зачем сокращать. То есть тут же многие думают, что если ты ведешь бюджет, то ты... Кошмарный вообще аскет, зануда, душнила, и жизнь вообще не видишь, а просто только и делаешь, что экономишь деньги. На самом деле вообще все не так, достаточно просто немножко свой бюджет оптимизировать и понимать, куда у тебя уходят деньги, и ничуть это не душно будет.
Просто будешь понимать, куда они сливаются.
Да, да.
И в каком количестве.
И чувство вины у тебя появится. А потом уже чувство вины сделает свое
дело. Ты перестанешь есть.
Да, да. Ну, на самом деле нет. То есть тут, опять же, берешь этот месяц, какой-нибудь анализируешь, смотришь, какие у тебя траты. Если трат больше, чем доходов, то, опять же, нужно довольно срочно делать какие-то выводы и что-то уменьшать. Если траты примерно равны твоим доходам, то поанализировать немножко свои траты, посмотреть и начать с какой-то одной категории, допустим. Ну, вот, не знаю, рестораны. Ты, допустим, посмотрел приложение, что на рестораны в месяц тратишь 15 тысяч рублей. Угу. Поставь простую какую-то цель уменьшить на, не знаю, на 10%, на 15%, даже меньше, угу. на 2-3 тысячи. Угу. Попробуй уменьшить эту сумму в следующем месяце. И просто, ну, оцени для себя, насколько для тебя это было тяжело. Вполне возможно такое, что реально для тебя важно ходить в рестораны. Ты отдыхаешь, когда ходишь угу. в рестораны. И если ты уменьшил эту сумму и чувствуешь себя ущемленным, и тебе стало от этого грустно, то стоит попробовать найти другой какой-то способ.
Уменьшать урезать. Траты.
Да, да, да. То есть, возможно, где-то все равно не оптимально. Может, не знаю, кофе с собой ты часто покупаешь, тебе на самом деле плевать, и можно в офисе пить кофе. И
бесплатно.
Норм. Бесплатно. Бесплатный кофе. Вот. А варианты посложнее, всякие приложения, которые сами синхронизируются с банком. Например, я пользуюсь приложением Zen Money. Оно подключается к банку, оно сгружает твои траты, разбивает их по категориям, и ты в начале месяца просто можешь задать бюджет по каждой категории, сколько ты готов там потратить. Я раз в день захожу перед сном на 5 минут синхронизировать эти траты, то есть, ну, посмотреть, все ли правильно по категориям.
Каждый день, да?
5 минут.
Перед сном.
Даже 2. Ну, правда. Но они сами синхронизируются, но иногда категории не совпадают, поэтому приходится что-то делать.
Понял.
Ну и раз в неделю просто заходишь в бюджет, именно смотришь, туда ли ты идешь. Допустим, если ты...
А куда ты идешь?
Прошла первая неделя, ты на рестораны из заложенных, не знаю, 10 тысяч уже 8 потратил.
И все.
Сегодня не ешь, получается.
Да, остается только шаурма.
Да.
Ну, то есть, штука в том, что, еще раз, я просто как бы хочу зафиксироваться. То есть, получается, если я условно получаю 50 тысяч рублей, да, угу. там, в месяц, так как я начинаю вести расходы, я вижу, что, например, я практически все расписал и вижу, что там потратил за месяц уже 45 тысяч рублей. Да?
А сегодня второе.
Да, и у меня нет выбора. Вот, и у меня просто остается пятерка, и по факту я ничего не накапливаю. Я правильно понимаю, что расходы, то есть я фиксирую и понимаю, что как я живу, то есть и сколько у меня остается на конец месяца, и вообще как бы что мне дальше делать?
Да, и тоже оцениваешь, насколько тебя это устраивает. Ага. Может быть такое, что ты ни за чем не следил, угу. но на самом деле у тебя все норм, и ага. тебя все устраивает. Но тебе просто, не знаю, тебя может беспокоить, ну, что вот случился у тебя месяц, когда у тебя расходов стало намного дофига, больше, чем да. доходов, и ты такой, типа, блин, что-то не так. Но, возможно, это у тебя, знаешь, разовый месяц такой, и тебе нужно просто отследить немножко
стрессовый.
Ситуацию. Стрессовый месяц. Декабрь, в конце концов, да. был всегда такой. И посмотреть, может, вообще все у тебя норм, деньги откладываются, и нет повода переживать. Угу. Но на самом деле всегда есть что улучшить. То есть всегда есть какие-то нерациональные траты, которые не доставляют, на самом деле, особого удовольствия, но ты просто тратишь спонтанно деньги, и потом такой...
Ну, а где они?
А где?
А и что это было-то вообще?
А что случилось, да? Все как в тумане. Да, и, соответственно, как-то так. Еще есть игровой подход прикольный. Можно задавать себе... Не разбивать вообще ничего по категориям. Допустим, ты получаешь 50 тысяч рублей в месяц, хочешь uh-huh. 10 тысяч отложить. Uh-huh. И у тебя есть 40 тысяч, получается, на которые ты должен жить.
Выжить.
Выжить, а. Да. Есть приложение «Тяжеловато». Оно просто разбивает на каждый день равную сумму.
А, прикольно.
И выводит тебе эту сумму, которую ты можешь потратить. И там буквально интерфейс как в калькуляторе. Ты потратил какую-то сумму и вбиваешь туда, типа, я потратил там 150. И все. И оно тебе говорит, сколько у тебя еще осталось.
Хороший кейс.
Соответственно, если ты потратил больше, оно пересчитывает остаток на следующие дни.
Немножко побольше.
Наоборот. Если наоборот, ты потратил меньше. Больше, а, то да. у тебя в следующем месяце
надо
следующем,
просто к родителям, меньше остается. Надо просто к родителям переехать на время, мне кажется.
Жить за их счет?
Да.
Тоже как вариант. Ну, короче, это такой симулятор выживальщика, короче, с этим.
Ну,
с,
игровой подход мне очень даже интересен.
Да, попробую. Я сам иногда пользуюсь этим приложением. На самом деле, прикольно. В общем, смотри, Макс, если предположить, угу. что ты разобрался с предыдущими двумя нашими...
Почему предположить
смысловыми
сразу?
Блоками.
То есть что я...
Ну, в смысле, сказать... что ты должен не просто послушать все это дело, должен ага. что-то сделать для
хорошо,
этого
да.
все равно. То есть у тебя должна быть вот табличка, в ней все твои активы и обязательства, угу. и ты примерно понимаешь, сколько ты зарабатываешь и тратишь, и сколько ты можешь откладывать. Угу. Если у тебя нет там каких-то критических ситуаций в стиле, блин, у меня обязательств больше, чем активов угу. на миллион, и я трачу больше, чем зарабатываю в два раза, значит, можно переходить к какой-то нормальной постановке целей дальше. Мы же ради чего-то все это делаем. Мы
живем.
Да. Угу. Ну, то есть на что-то же мы откладываем. Разные есть угу. варианты, как накопить и на что будешь копить и все такое. То есть нет смысла копить деньги просто ради того, чтобы копить деньги, наверное.
Ну, то есть ты говоришь про то, что я себе ставлю финансовую цель.
Ну, да.
Да, то есть и понимаю, что у меня есть возможность на нее накопить.
Ну, да. То есть нужно не просто же что-то поставить цель, нужно, чтобы она была реалистичной и такой нормальной. То есть, ну, не знаю, если ты можешь откладывать 5000 рублей в месяц, угу. при этом ты такой, я через год куплю себе квартиру в Москве. Это
коробку от холодильника.
Коробку от холодильника, да.
В целом, возможно.
Вот. И начинать лучше с каких-то коротких целей. Если ты их никогда себе не ставил, и если сразу же поставить себе цели, что я никогда не копил, а вот сейчас я буду 10 лет копить на квартиру в Москве. Это то очень
это сложно, да.
Очень тяжело.
Я прям лучше представляю.
Начинать с чего-то маленького.
У меня даже спина заболела. Типа, настолько это тяжело.
Может, это камень в почках.
А ты хорош.
Я внимательный.
Вот мой кейс по поводу отпуска.
Да, давай. Ты мог сделать отпуск, если бы ты был более прозорлив. Ага. Да, ты мог сделать отпуск свой, вот этот шикарный, где ты потратился свои деньги, своей финансовой целью. Что ты вот в декабре, мне нужно будет там, не знаю, 150, 200, 300 тысяч на то, чтобы отдохнуть.
По кайфу.
Да. И ты бы начал заранее, не знаю, с начала года по чуть-чуть откладывать.
А я знаешь что?
А ты ничего.
А я ничего. А я просто такой, а у меня есть же отпускные. Я такой думаю, ну и все, нормально будет.
Ага.
И нифига не посчитал.
И немножко забыл, что отпускные это...
Да.
Та же зарплата, да. Просто полученная чуть раньше.
Да. И я такой, пошло-поехало. Ну, короче, финансовая цель – это и отпуск, и, например, машину купить.
Машину купить.
Игрушечную.
Купить.
Да,
ноутбук,
телефон.
Телефон. Понятно, нужно смотреть по потребностям. То есть цель должна быть сколько-то полезной. Не обязательно опять душнить и говорить, нет, я не буду покупать новый ноутбук, у меня старый пока что...
Работает.
У меня старый пока что на Windows.
Слушай, а кредит может быть финансовой целью?
Закрыть кредит?
Ну,
или
типа,
взять кредит?
Я не знаю. Ну, типа, я просто подумал, блин, ну, наверное, кредит же это тоже какая-то такая отчасти тема. То есть, типа, ты можешь...
Доходить. Нет,
ну,
кредит это инструмент для достижения цели. С кредитами все довольно тоже просто. Все их боятся, на самом деле, не нужно. Если понимать сразу же, какая там переплата, понимать, за что ты платишь. То есть, условно, не знаю, ты берешь кредит, вот эти 2 миллиона рублей на 5 лет, и отдать потом должен будешь... не 2 миллиона, а 3 миллиона, то, ну, я считаю, что разумнее трактовать это так, что ты платишь сверху вот этот миллион рублей за то, чтобы получить вещь сейчас, а не копить на нее очень-очень долго. Ну, вот, если для тебя ок отдать такую сумму за то, чтобы не ждать там свою машину 3 года, а получить ее прямо сейчас и начать ездить, то, ну, почему нет?
Понятно.
Понятно?
Да. Ну, кредит вообще...
Не для тебя?
Не пойдем туда.
Ты опять просрочил, что ли, процент?
Нет, слава богу.
Что ты переживаешь?
Да нет, я просто, знаешь, меня... Ой, я так не люблю тратить деньги.
Но тратишь.
Но трачу, мне приходится. То есть, знаешь, мне прям перевести на кредитку деньги, я такой, пожалуйста, ну, зачем? Вот, и такой перевел, и все. И потом такой думаю, блин, больше не буду ее трогать. Потом опять трогаю. Ну, ладно. Кредиты?
Да, я уже говорил, что не нужно бояться кредитов. Нужно просто, во-первых, внимательно читать договор. И если что-то непонятно, всегда спрашивать, если ты решил все-таки брать кредит. Во-вторых, нужно здраво оценивать, какой кредит ты можешь себе позволить, какой нет. То есть чаще всего люди смотрят именно вот на переплату, на итоговую. Возьмем пример, там, ипотека на 20 лет. Взял в ипотеку 10 миллионов, а еще 10 миллионов отдал банку сверху. Типа, это дорого или недорого?
Опять спина заболела.
Вот. То есть тебе кажется, что дорого, да?
Я не знаю.
На самом деле, слушай, не обязательно. На самом деле от финальной переплаты мало что зависит, потому что все зависит от ставки по кредиту и от того, что ты можешь с этими деньгами, которые ты отдаешь за кредит, что ты мог бы с ними сделать, если бы у тебя не было этого кредита. Поясню. Например, ипотеки, особенно льготные, выдавали под очень низкий процент, там доходило до 5%, некоторые застройщики делали даже 4%. Вот, и у тебя есть ипотека под 4% годовых. При этом ты можешь открыть вклад под 7% годовых.
Разница уже, ну, я понимаю.
Понимаешь,
в чем прикол.
И, допустим, у тебя есть ипотека, на тебя свалился сверху миллион рублей, и ты думаешь, а что мне делать? Мне закрыть ипотеку, частично погасить, да? Либо мне положить деньги на вклад. И вот тут всегда вообще работает просто золотое правило. Если у тебя есть возможность вложить деньги под больший процент и безопасно, то есть, ну, вклад – норм вариант. Всегда нужно вкладывать, это будет выгоднее всегда.
Чем гасить ипотеку.
Да. Ну, под больший процент.
Я понял.
То есть вклад, если вклад дороже, гасим. То есть можно просто посчитать, если кому-то будет интересно, возьмите кредитный калькулятор вот, и посчитайте. То есть смотри, допустим, вот на тебя свалился этот миллион, и ты можешь в кредитном калькуляторе посчитать досрочное погашение, если ты прямо сейчас внесешь этот миллион за кредит за свой и посмотреть итоговую переплату. Но при этом ты можешь его положить, допустим, на год под 7% годовых, а потом полученную через год сумму
вложить,
загасить.
Да.
Прикольно. И во втором кейсе у тебя экономия итоговая будет больше.
Потому что
эти деньги, они более эффективно работали.
Понятно.
Год. То есть пока есть возможность вкладывать под больший процент, нужно вкладывать.
Слушай, а люди иногда могут взять типа 2 кредита, типа на какую-нибудь штуку.
Ну вот это жесть.
Жесть, да?
Ну да. схема популярная, когда ты хочешь взять ипотеку, но у тебя вообще нет денег, сначала берешь потребительский кредит, этим кредитом делаешь первоначальный взнос за ипотеку и берешь ипотеку. И
многоходовочка.
Потом тянешь сразу же два. Многоходовочка, да. Очень
авантюрно. Тянешь жесткий просто корабль за собой.
Ну, тут тоже все просто. Смотри, если ты понимаешь, сколько денег ты можешь откладывать в месяц, да, если ты прошел вот эти наши первые несколько этапов, о чем мы говорили, то ты понимаешь примерно, сколько денег ты сможешь отдавать за кредит. То есть, если тебе предлагают кредит с ежемесячным платежом 30 тысяч, а ты до этого больше 5 ни разу не смог отложить, то у тебя, скорее всего, будут проблемы с тем, чтобы нормально отдавать этот кредит. Тут тоже просто нужно все условия изучать, смотреть, что вообще происходит. Я это говорю как человек, который отдавал 5 кредитов сразу, через все это прошел. Вот, было весело.
Никита, это бесценный опыт, мне кажется.
Да. Ну, знаешь, вот многие, кто после таких ситуаций, они просто говорят, нет, никаких кредитов никогда в жизни больше.
А ты наоборот.
А у меня сейчас...
Кредиты еще
и
еще.
У меня сейчас 2, и я доволен. Ну, правда, я... Ну, у меня сейчас ипотека, я ее с удовольствием отдаю прекрасно.
Нравится?
Прекрасно вообще, она под низкий процент. Я могу ее гасить досрочно, но не гашу. И такой, типа, да.
Да, я знаю, как.
Я осознанно не плачу больше.
Круто, круто.
Но было тяжело, конечно. Потому если у вас много кредитов, нужно с этим что-то делать. Ваша финансовая цель первая – отдать все свои кредиты.
А потом жить.
А потом начать жить, да, после этого. Периодически обсуждаем в разных и подкастах, и в статьях схему с кредиткой и дебетовкой.
Угу.
Чтобы тратить деньги не с дебетовой карты на обычные свои покупки, а тратить их с кредитки, а твои деньги на дебетовке продолжают лежать в то время и приносить процентный остаток. А потом, когда у тебя наступает момент платежа, ты просто разом закидываешь деньги на кредитку, не платишь никакие проценты за ее использование, если ты достаточно дисциплинированный, но при этом зарабатываешь вот на проценте на остаток. А кэшбэк тебе капает на кредитку, соответственно. Можно так неплохо зарабатывать.
Можно еще не просто зарабатывать, можно еще мили копить.
Ну, да, ну, зависит от того, какая у тебя программа по кредитке, да, там, кэшбэк милями, допустим, там, не знаю, 1.5%, 2%. Это, во-первых, больше, чем по обычной дебетовке, во-вторых, у тебя плюс, да, процентный остаток, что деньги лежат на дебетовке все это время. Вот, но тут важно быть, конечно, дисциплинированным, потому что ты как-то рассказывал, что ты забыл,
перепутал. Я ушел в дикий загас, да, я пропустил оплату по кредитке, и у меня начался огромный процент.
Вот.
И я просто не знал, что с этим делать. Это было очень страшно.
Ну, взял и погасил это.
Ну, я погасил, но не, как бы мне не получилось сразу это сделать. Mm-hmm. Но я сделал это в самые короткие сроки, насколько это было возможно, потому что я просто страдал. Я типа смотрел, такой, о боже, как это вообще возможно?
Ну вот.
Да, короче, никому не рекомендую заходить за черту
беспроцентного
периода. Да, никому.
Да, нужно просто разобраться, как это работает.
Да.
И
не берите просто не так сложно. Кредитку, читайте.
И в приложении, кстати, банковском, да, там написано, смотрите, в какой срок и сколько тебе нужно заплатить, чтобы не платить проценты. Поэтому просто вносишь эту сумму и не жужжишь. Вот, поэтому что-то я простоволосился, конечно.
Ну, лоханулся. Тебя не было рядом.
Меня не было, ты. Да, не спросил у меня, как с этим быть.
Я думал, что я самостоятельный.
У нас есть учебник даже отдельный про вот эту схему, как зарабатывать на кредитке. Ссылку положим в описании. Короче, если хочешь взять кредит, то в первую очередь смотри не на то, какая будет переплата через там, много-много лет, смотри на ставку по этому кредиту. Ставка как раз определяет, какой будет переплата, по большому счету. И в ставке нужно ориентироваться на ключевую ставку, опять же. Мы как-то это обсуждали, мне кажется, в подкасте про инфляцию, что такое ключевая ставка.
Это возможно.
Деньги – это ставка, под которую центральный банк может выдать кредит коммерческому банку. То есть... Если там ключевую ставку устанавливает центральный банк, говорит, ключевая ставка 6% сейчас, это значит, что банк может пойти, не знаю, любой банк, Тинькофф, может пойти в ЦБ, сказать, дайте нам миллион, ну, я сильно упрощаю. Они говорят, да, дадим миллион, ключевая ставка 6%, через год вернете с процентами по 6%. Вот, и, соответственно, от ключевой ставки все банки и пляшут. Они зарабатывают на разнице между ставками по вкладам. То есть ставка по вкладам должна быть чуть ниже, чем ключевая ставка, чтобы банки зарабатывали. А ставка по кредитам должна быть чуть выше, чем
чуть
ключевая
больше,
ставка.
Да.
И нужно просто ориентироваться, насколько ключевая ставка вот по кредиту, который тебе предлагают взять, насколько она выше, чем ключевая. Если она выше там, в 3 раза, такое бывает с потребительскими кредитами, то это довольно дорого. Не знаю, если там ключевая ставка 7%, допустим, то потребительский кредит под 10-11% это еще туда-сюда.
Нормально.
На самом деле, да. А если там 18-20, это жестко.
Много.
Да. Ну, просто даже если при этом ежемесячный платеж будет маленький, если у тебя кредит, допустим, на большой очень срок, на 15 лет, и в месяц нужно платить всего 3000, переплатишь просто очень много. Да. Вот. Ну и да, нужно смотреть на то, насколько посильный платеж по кредиту. Есть классное упражнение, всем его рекомендую, если человек хочет взять кредит, рассчитать кредит для себя и 2 месяца не брать его, а откладывать эти деньги, которые нужно платить будет за
кредит. Это, кстати, классный кейс.
То есть, во-первых, ты поймешь, насколько у тебя получается, во-вторых, у тебя будет накоплена какая-то сумма, которая тебе нужна была в кредит.
Круто.
Так что всем на заметку.
Спасибо, Никита. Хороший кейс.
На здоровье. Слушай, мы с тобой обсудили, как начать откладывать, обсудили, на что можно откладывать, но не обсудили, а куда откладывать.
Давай.
Собственно. То есть тут много же всего. То есть, ну, самое простое, это, что приходит в голову, просто накопительный счет, либо на карте оставлять деньги. Вот, и посложнее это, соответственно, инвестиции, какие-то еще продукты инвестиционные.
Это же уровень босс.
Ну, это да, это посложнее, но тут важно просто смотреть от того, какая у тебя цель, насколько она долгосрочная. То есть, если у тебя цель короткая, там, не знаю, 3 месяца, полгода, то тебе нет смысла заморачиваться вообще ни с чем, даже с вкладами, по большому счету. Просто открой накопительный счет отдельный
и кидай туда.
Кидай туда деньги, да. Главное, да, золотое правило, если ты на что-то копишь, лучше создать отдельный какой-то счет для этого всегда, чтобы эти деньги у тебя не в общем котле были, потому что там они размываются, теряются, и ты потом в какой-то момент такой,
вот
потрачу.
Оно. Погнали.
Да. На накопительном счете прикольно, что ты можешь, да, без потери процентов в любой момент деньги эти снимать, но обычно процент чуть-чуть поменьше, чем по вкладам, ну, как раз за счет этого удобства, что тебе можно в любой момент деньги выдернуть оттуда, и все. Вот, но в целом это хороший вариант. У меня сейчас большинство...
Задумался.
О чем? О накопительных счетах.
Да.
Надо?
Почему я не сделал, да.
Сделай.
Странно.
Очень удобно. Можно его открыть, переименовать.
В название того, что ты хочешь?
Да.
Класс.
Раньше даже можно было картинку поставить, сейчас не знаю.
Блин, сейчас нельзя.
Да? Ну вот.
Я пробовал.
Пробовал?
Да. Я вспомнил.
Что ж. Ну.
И самое классное, что ты можешь еще ссылку эту дать кому-нибудь.
Чтобы тебе кидали деньги туда. Больно. Собираем на корпоратив, говорит. И наконец-то Макс покрасил свой фургон после этого.
Наконец-то я отдал долги после этого.
С инвестициями мы с тобой пытались начинать разбираться когда-то, но год был такой, что...
Да, что не пошло.
Мы будем разбираться с тем, как начать инвестировать.
Потому что я не умею.
Максим не умеет.
Не умею.
И сейчас, знаете, сейчас сложнее найти человека вообще без знаний, чем того, у кого были бы какие-то знания.
У меня, в принципе, знаний нет.
Очень запутанные. Как мое предложение.
С инвестициями все сложно. Но в очередной раз напомню тебе про ЕИС.
Да,
это
помню про него.
Это все равно остается валидной темой, если есть налоги. 400 тысяч.
400 уже.
До 400 можно положить.
Ага.
Если есть налоги, которые ты платишь в казну, НДФЛ, да, то их можно вернуть. В том числе с помощью ЕИС. И другие вычеты тоже важно.
Важно почитать про все вычеты, потому что финансовая грамотность не только про то, чтобы со своими деньгами как-то распоряжаться, которые у тебя есть, там, доходы, расходы как раз, а в том, чтобы еще и забирать по максимуму того, что тебе положено. То есть вычеты за лечение, за образование, за покупку квартиры, за проценты по ипотеке, за инвестиции, за те же, за спорт появился вычет, в конце концов. Вот, вычетов много, и... Не так уж и сложно их получать. Нужно один раз просто разобраться. Это все сейчас делается онлайн, если у тебя есть эта электронная подпись.
Тут и ты просто, типа, отправляешь фотографии туда, да?
Да, в личном кабинете просто прикрепляешь, ну, там, набор небольшой документов, допустим, по лечению это чеки и лицензия клиники, которая тебе...
А лицензия указывала. У них есть на сайте?
Обычно на сайте есть, либо можно попросить на ресепшене у них. Они знают.
И они, кстати, могут тебе и распечатать все твои приходы.
Да, то есть ты можешь им сказать, что вот я буду вычет оформлять, давайте ко мне. Вот.
Круто.
Там хорошо, нормальная сумма. 15 600 в год можно вернуть.
Четко.
Нормально.
И это, кстати, можно потом положить в ваш накопительский счет.
Накопительский.
Накопительный. Накопительный. Положить на накопительный счет.
Да. ЕИС все-таки нормальная тема.
400 тысяч. Почему я думал, что 300?
Не знаю. 400. То есть там, ну, там такая система же получается. Ты кладешь 400 тысяч, допустим, в этом году, и в следующем году ты сможешь оформить вычет 13% от этих 400. И тебе просто так из твоих налогов уже уплаченных вернут 52 тысячи рублей.
Зашибись.
Да.
Но ни в коем случае нельзя снимать их в течение 3 лет. Ну, в плане не 53 тысячи,
ИИС,
А 400 тысяч?
Да, если у тебя открыт ИИС, он должен быть открыт минимум 3 года. Сейчас еще собираются менять какой-то там порядок и добавлять новые типы ИИС, но пока что ничего не поменяли. Надеюсь, к моменту выпуска ничего не поменяется.
Ну, если что, вставим вместо елки.
Вставим вместо елки условия нового ИИС.
Да, ИИС, и все. Да.
Знаешь вообще, что первое, на что нужно накопить?
Ну?
На подушку безопасности.
Угу.
И подушку для сна, если у тебя...
Ну, кстати, особо никто не думает, да, про них?
Так вот, это вообще странно. Мне кажется, люди
честно
людям
говоря,
жалко, что деньги просто лежат, и хочется их сразу же потратить.
Ну, их же можно положить, опять же, на вклад. Камон. Ну, да. То есть, типа, они не просто так будут лежать.
То есть, я про это уже много лет всем говорю, что подушка безопасности – это круто. Как ее посчитать? Давай разберемся.
Давай. Я, кстати, вообще не знаю, как ее считать.
Вот. Допустим, ты посчитал свои расходы примерно за месяц, да? Бюджет начал вести и понимаешь, ага, в месяц я трачу, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Один из вариантов – просто взять вот этот свой месячный расход и умножить его, например, на 3 для начала. Получится там, если 50 в месяц, то 150. То есть тебе для того, чтобы жить без дохода 3 месяца, нужно 150 тысяч рублей. И хорошо, чтобы они у тебя были. Начать можно с этого. Это будет твоей первой финансовой целью вообще. Просто пусть деньги просто лежат, они у тебя не на что-то. Потом, когда-нибудь, они у тебя будут на пенсию, либо еще на что-нибудь, либо ну, тебе срочно понадобятся деньги когда-нибудь, ну, со всеми такое бывает. И ты деньги с удовольствием потратишь в этот момент. И в идеале довести это до полугода, то есть взять месячный расход, умножить на 6, но это можно уже делать постепенно. То есть главное накопить какую-то хоть малюсенькую подушечку, у тебя вот лежат деньги. После этого можно уже начинать параллельно копить на что-то, допустим, на машину, и пополнять подушку, если тебе это позволяет бюджет твой делать.
Я сейчас
вспоминаю себя... Но подушка капец нужна. И нужно ее, прости,
да,
нужно ее хранить, опять же, на накопительном счете лучше всего, либо на карте с процентом каким-нибудь на остаток. Потому что деньги нужны не только там в будни, например. Они могут понадобиться тебе ночью, в выходные, еще мало ли что. Тебе должна быть простая возможность их снять. Самое простое – это ну, в банкомате любом. В любом из 1000 банкоматов. Поэтому подушка – это капец как важно. Чем больше у тебя денег становится, допустим, ты такой начал откладывать и как преисполнился весь, и такой... отложил все. Да. В общем, чем больше, ну, лучше со старта этому всему просто учиться и диверсифицировать свои вложения. То есть раскладывать по разным корзинам.
Спасибо.
Как это называется. То есть плохо держать все деньги, там, не знаю, в инвестиции. Плохо держать все деньги на одном вкладе. Плохо держать все деньги дома. Лучше держать немножко и там, и там, и там. Потому что где-то что-то пойдет не так, где-то какие-то активы могут заморозиться, как мы уже знаем, по 2022 году. Где-то резко курс доллара сначала резко вырос, потом упадет. Поэтому лучше разбить свои накопления. Ну и в том числе даже и подушку. Можно оставить какую-то часть подушки финансовой, именно прям срочную-срочную, которая будет просто в рублях лежать, что ее вот хоть сейчас пойди с ними. А какую-то часть, ну да, правда, перевести, допустим, в валюту, в какую-то.
Никита, что по поводу крипты?
Слишком все нестабильно пока что, не знаю. Ну, у меня есть крипта, но 5% примерно от моего капитала. Но я к этому отношусь так, что это деньги, которые мне не страшно потерять.
У тебя доккоины?
Нет.
Китикоины?
Нет. Мы можем бесконечно продолжать. Ну, потому что, правда, все слишком непрозрачно с криптой. Биржи, то и дело, схлапываются.
Да, последний кейс тоже
запрещаются. И поэтому я к этому отношусь так. Ну, что-то лежит. Посмотрим, что будет с этими деньгами через 10 лет.
Золото, серебро, доллар, евро и бензин.
И бензин, да.
Все.
Ну что, Макс, мы, конечно, с тобой галопом по Европам пробежались.
Да, по-моему, отлично. На самом деле...
Какой-то план наметили
план,
для тебя.
План капкан. Либо на бумажке, либо в табличке.
Лучше в табличке.
Да, лучше в табличке. Вбиваем все свои доходы и расходы. Плюс можно туда добавить, что тебе хотелось бы по жизни.
Продолжай.
Вот. После чего ты понимаешь вообще, сколько ты тратишь, сколько у тебя остается. Ну, как бы классно, супер. Понял, осознал. Дальше такой, хочу кредитку.
Зачем?
Понимаю, типа, как с ней работать. Зачем? Ну, чтобы процент на остаток оставался. Потом цель поставил. Например, ипотека, машина, еще что-то. У тебя тоже, опять же, ты все это понимаешь по своей вот этой таблице с цифрами. Все нормально. То есть ты окончательно застолбившийся взрослый человек, который понимает, сколько у тебя денег на кармане, сколько ты можешь тратить и на что ты тратишь, самое главное.
С вами была рубрика «Максим разобрался».
Все
по-своему, да, как все обычно. Как бы, все по-своему, все, все по-извращенному, но разобрался.
Все, все легко. И как бы просто, я бы так сказал.
Короче говоря, если хотите разобраться глубже, пройдите наш учебник по финансовой грамотности. Он бесплатный, он хороший, там не только про это, там еще и про то, как твоя кукуха мешает тебе стать финансово грамотным.
Правда?
Да.
О,
да.
Круто.
Конкретно твоя.
Блин.
Прям про тебя написали.
Я взят за пример.
Почему, да, общение с Максом мешает вам достигать финансовых целей?
Я все рушу.
Вот. Как-то так. Начинайте Новый год с грамотным подходом к финансам, и все у вас получится.
Ребята, не забывайте подписываться на нас в Ютубе, жать лайки, колокольчики, вот это вот все. И, Никит...
И на подкаст-платформах мы тоже, да, выйдем, послушайте нас там, если не хотите смотреть.
Да, ну, лучше смотрите, конечно. И пишите нам на почту.
О чем нам еще поговорить.
Да, классные истории, вот, и, да, или темы. И в комментарии пишите тоже.
Это был Тинькофф Журнал, я Никита.
Я Максим.
Всем пока.
Пока-пока.
Хорошего начала года.
Финансовая грамотность.